Гарри Гаррисон. «Время для мятежника». Читает Андрей Новокрещенов. Глава первая. Главная окружная дорога бетонным кольцом опоясывает столицу Соединенных Штатов Америки. Шестью рядами широко разливается она среди лесов Виргинии, захватывает спальные кварталы Александрии и через Потомак перебрасывается в Мэриленд. Здесь, на сравнительно дешевой земле, оседают правления фирмы и бездымные заводы, вдруг вырастающие на лесных просеках по сторонам дороги. Примерно в этих местах отходит от окружной на боковую магистраль съезд 42. И как раз перед знаком остановки уходит за деревья проселочная однорядка. У дорожного знака старый Понтиак свернул на проселок. За первым же поворотом стоял большой белый дом без окон. Водитель не обратил внимания ни на дом, ни на знак, приглашающий в лабораторию номер 2 компании UX Electronics. Водитель направился дальше по дороге, пока здание не скрылось из виду, и лишь потом свернул на поляну и заглушил двигатель. Водитель вышел из машины и аккуратно, без щелчка, закрыл дверцу. Встав спиной к радиатору, он посмотрел на часы, явно равнодушный к первым проблескам багрянца и золота в листве осеннего леса. Им владела какая-то мысль, и она привлекала его внимание к часам. Случись здесь наблюдатель, он увидел бы высокого мужчину, ростом чуть больше 6 футов, с не слишком привлекательным лицом, который портил чересчур острый нос. Однако этот дефект с лихвой искупался ровным загаром кожи и благородной сединой на висках, придававшими незнакомцу вполне достойный вид. Он сосредоточенно глядел на часы. Одет он был в неопределенного вида плащ, темно-синие брюки и черные ботинки. Наконец, человек удовлетворенно кивнул, нажал кнопку на часах, повернулся и пошел между деревьями. Двигаясь быстро, но бесшумно, он дошел до поваленного бурей дуба, поваленного совсем недавно, ибо листья его только начали вянуть. Здесь человек припал к земле и прополз под прикрытием дерева не меньше 15 футов. Потом он поднялся на ноги и поспешил вперед. Через 20 ярдов лес обрывался узкой, глубокой, заросшей травой канавой, окружавшей фундамент ограды. За оградой начиналась парковая лужайка с редкими деревьями, сквозь листву которых проглядывал угол здания UX Electronics. Человек спустился в канаву и быстро выбрался из нее под защиту деревьев. Минутой позже, с другой стороны вдоль ограды, прошел охранник в униформе с немецкой овчаркой на коротком поводке. Едва они скрылись из виду, человек поспешил вдоль канавы, натягивая на ходу пару кожаных перчаток. Не останавливаясь, он вскарабкался на ограду, балансируя на самом верху под двойной полосой колючей проволоки. Он согнул колени, удерживая равновесие вытянутыми руками, потом мягко перепрыгнул через проволоку на другую сторону и рванул к ближайшей группе деревьев. Но не успел. Откуда-то вынырнул джип и, разрывая шинами дерн, резко затормозил перед бегущим. Охранник, сидящий рядом с водителем, поднял карабин и наставил его на чужака. Тот остановился и поднял голову. Охранник молча смотрел, как высокий человек медленно вскинул руку, взглянул на часы и нажал кнопку. 6:09:3 Лопес. Охранник равнодушно кивнул и опустил оружие. Да, полковник. Плохо, черт побери, совсем плохо. Человек уселся на заднее сиденье джипа. Поехали в караулку. Они объехали здание лаборатории, направляясь к низкому строению, невидному с дороги. Возле дома стояли люди в униформе. Они молча смотрели, как подъехал джип, и седой охранник с нашивками сержанта выступил вперед. Из джипа вышел полковник и показал на часы. «Ваше мнение по поводу 6:09:3, в течение которых я шел незамеченным по лесу от дороги до объекта?»
«Мне это не нравится, полковник Маккаллоу», — ответил сержант.
«И мне тоже, Гринбаум, мне тоже. Я уже был на полпути к лаборатории. Нарушитель мог многое успеть за это время. У вас есть что сказать?»
«Ничего, сэр».
«Вопросы есть?»
«Нет, сэр».
«Совсем нет? Вас не интересует, как я прошел до самой ограды необнаруженным?»
«Интересует, сэр».
«Отлично». Полковник Маккаллоу кивнул, словно разговаривал с дебильным ребенком.
но ваш интерес несколько запоздал, сержант. Ровно на одну неделю, если быть точным. Именно тогда я обратил внимание, что свежеповаленное дерево блокирует часть поля зрения одной из дистанционных телекамер. Ровно неделю я ждал, пока вы или кто-нибудь из ваших людей это заметите. Не заметил никто. Поэтому я и устроил эту демонстрацию дыры в вашей охране.
Я обеспечу ее ликвидацию, полковник.
Не вы, Гринбаум, а кто-нибудь другой. Вы лишаетесь своих нашивок, ваше жалование, соответственно, уменьшается, а в ваше личное дело будет записан выговор.
Не будет, Макалу. Плевал я на эту работу. Все, я смываюсь.
Полковник кивнул. «Совершенно верно. Вы именно смываетесь, как дезертир. На службу вам наплевать. Прослужить в армии 20 лет и вот так...»
«Это я как дезертир? Не вешайте мне лапшу, полковник!» «Извините за выражение». Гринбаум вне себя от злости сжал кулаки. «Не на службу мне плевать, а штабных вонючек я видеть не могу. Вы главный в службе безопасности этой лаборатории, значит, вас прежде всего должна интересовать безопасность». «А вы из мелкой пакостности целую неделю молчите о дыре в охране. Мы должны работать вместе, а не играть в индейцев-разведчиков. Играйте без меня!»
Он повернулся и широко зашагал прочь. Полковник молча смотрел ему вслед. И только когда сержант скрылся из виду, обратился к молчавшим охранникам. «Письменный рапорт о происшедшем от каждого. Утром ко мне на стол». Он махнул рукой Лопесу, приказывая ему выйти из джипа, и занял его место. «К моему автомобилю», — сказал он водителю и повернулся к охранникам. «Зарубите себе на носу. Незаменимых среди вас нет. Кто залупится, как Гринбаум, вылетит следом за ним». В джипе Макалоу ни разу не оглянулся. Пока джип, доставив Макалоу, разворачивался, полковник снял плащ и положил его в багажник своей машины. Под плащом был мундир без знаков различия и орденских планок, но с серебряными орлами на плечах. Из багажника полковник достал берет, плотно надвинул его на уши, вынул черный дипломат и захлопнул крышку багажника. Несколько минут спустя он уже ехал по бульвару МакАртура, направляясь в город. Поездка была недолгой. Через несколько минут автомобиль въехал на стоянку филиала окружного банка в Большом торговом центре. Макалоу запер автомобиль и вошел в банк, прихватив с собой дипломат. Визит был кратким. Не прошло и 10 минут, как он вернулся к своей машине, под пристальным наблюдением человека из черной импалы, припаркованной через 2 ряда. Человек в импале поднес к губам микрофон. «Дорога 1 к дороге 2. Джордж уезжает со стоянки и сворачивает к югу, на МакАртура. Принимай его. Прием». «Принимаю. Конец связи». Человек положил микрофон и вышел из машины. Это был тощий блондин в непримечательном сером костюме, в белой рубашке с темным галстуком. Он пересек вестибюль наискосок и остановился перед секретаршей. «Моя фамилия Рипли. Мне нужно видеть менеджера. Я бы хотел поговорить с ним о возможных инвестициях».
«Разумеется, мистер Рипли».
Девушка сняла трубку.
«Я узнаю, свободен ли мистер Брайс».
Менеджер встал навстречу посетителю и пожал ему руку через стол. «Рад быть полезным вам, мистер Рипли. Чем могу служить?»
«Государственное дело, сэр. Будьте любезны, взгляните на мое удостоверение».
Из нагрудного кармана он достал книжечку в кожаном переплете. Брайс посмотрел на золотое тиснение удостоверения, на пластиковую карточку в окошке и кивнул.
«Итак, мистер Рипли, чем могу быть полезен Федеральному бюро расследований?» Он сделал движение, намереваясь вернуть документ, но агент его остановил. «Я бы просил вас проверить подлинность удостоверения, сэр. Полагаю, у вас есть телефон для таких случаев?»
Брайс кивнул и открыл верхний ящик стола.
«Да, есть. Однажды я им уже пользовался. Минутку». Менеджер набрал номер и назвал себя абоненту на другом конце линии.
Потом прочел вслух номер удостоверения и прикрыл микрофон рукой.
«Они хотят знать, по какому делу.
Скажите им расследование Джордж». Менеджер повторил эти слова, кивнул и повесил трубку. Затем протянул агенту ФБР его удостоверение.
«Я получил указание сотрудничать с вами и предоставить в ваше распоряжение всю имеющуюся у нас информацию об одном из наших клиентов. Но должен заметить, что этим нарушаются все обычные...»
«Я это понимаю, мистер Брайс».
Но в данный момент вы принимаете участие в чрезвычайно важном расследовании, связанном с вопросом безопасности. Если вы отказываетесь от сотрудничества, я обязан обратиться к вашему начальству». «Нет, вы не поняли, я не это имел в виду. Разумеется, я готов сотрудничать. Я просто хотел сказать, что информация о клиентах всегда строго конфиденциальна при нормальном ходе событий. Но, конечно, вопросы национальной безопасности — это совсем другое дело. Так чем я могу вам помочь?» Брайс прервал сбивчивую речь, машинально достал носовой платок и вытер вдруг вспотевший лоб.
Агент без малейшего намека на улыбку кивнул. «Понимаю вас, мистер Брайс. Надеюсь, и вы понимаете, что в силу вашего добровольного согласия на сотрудничество вы по закону несете ответственность за разглашение содержания наших переговоров и даже просто за упоминание о них».
«В самом деле? Я не знал, но, конечно, я ни одной живой душе не скажу».
«Прекрасно. Итак, несколько минут назад из вашего банка вышел человек, совершивший некую сделку. Его имя Уэсли Маккаллоу. Он полковник армии Соединенных Штатов. Нет, не записывайте. Это легко запомнить. Вы найдете банковского работника, который его обслуживал, и принесете сюда записи о сделке или сделках этого полковника. О причине своего интереса вы не скажете никому».
«Разумеется».
«Мы ценим вашу добрую волю, мистер Брайс. Если вы не возражаете, я подожду вашего возвращения».
«Да, конечно, будьте как дома. Я ненадолго». Меньше чем через 5 минут менеджер вернулся с папкой в руке. Он тщательно закрыл и запер дверь и раскрыл папку. «Полковник Маккаллоу совершил покупку.
Он платил чеком или наличными?»
«Наличными, купюрами большого достоинства. Он покупал золото и платил наличными. $8532. Золото он забрал с собой. Это та информация, которую вы хотели получить, мистер Рипли?»
«Да, мистер Брайс, это именно то, что я хотел узнать».
Глава вторая. Сержант Трой Харман ехал в метро от Пентагона, ломая голову, что бы могло скрываться за его новым назначением. В торопях ему абсолютно ничего не сказали, кроме того, что ему надлежит как можно скорее прибыть по указанному адресу на Массачусетс-авеню возле станции метро «Юнион». Транспортные средства не предоставляются. Он ехал в метро, поглядывая на тяжелый запечатанный пакет в руках. Его собственное личное дело. История 9 лет в армии. Награды, продвижение по службе, проступки, заключение из Фитцсимоновского госпиталя, где из его спины вынимали шрапнель. 2 года во Вьетнаме без единой царапины, и надо же, хороший подарок от собственной батареи поддержки. Орден «Пурпурное сердце» из куска детройтской стали. Перевод в военную полицию, затем в G2, военную разведку. Все документы здесь. Интересно бы на них взглянуть и совершить служебное самоубийство, вскрыв пакет. Что интересно за организация на Массачусетс-авеню? Все тайные организации, начиная от ЦРУ в Лэнгли, были ему известны. Но об этой он не слышал. Доложить мистеру Келли. Кто такой, прах его возьми, мистер Келли? Ладно, хватит. Все равно это скоро выяснится. Он посмотрел, какая станция следующая, Макферсон-сквер. Потом опустил глаза вниз как раз вовремя, чтобы перехватить взгляд сидящей напротив девицы. Она быстро отвела глаза. Лисонька. Так в их школьной компании называли ярко-рыжих девиц. Она опять на него взглянула, и он выдал ей улыбку с рекламы зубной пасты. Растянул губы, и белоснежные зубы ярко засияли на фоне темно-коричневой кожи. В этот раз она вздернула носик и фыркнула, отвернувшись. Ну и ладно. Он улыбнулся еще шире. Неужто она не поняла, чего не хватает ее костюму? 5 футов 10 дюймов красивого и хорошо сложенного солдата. Поезд затормозил на станции «Центр». Трой оказался во главе толпы, ринувшейся к эскалатору перехода на красную линию. Он въехал в грот с рассеянным светом, напоминавший скорее фантастический ангар для звездолетов, чем вестибюль метро. По сравнению с ним старуха «Индепендент» в Нью-Йорке выглядела грязной дырой, каковой и была. Наслаждаясь прохладным осенним воздухом, он вышагивал по Массачусетс-авеню и вглядывался в номера домов. Вот и он, высокий, кирпичного цвета дом, как раз на углу Джерси-стрит.
Ни названия, ни таблички. Он поднялся по ступенькам и нажал полированную медную кнопку, заметив над ней миниатюрную телевизионную камеру. Дверь загудела, и он оказался перед второй дверью шлюза, которая не открылась, пока не закрылась первая. Очень грамотно. И вторую телекамеру тоже не забыли. За второй дверью оказался мраморный пол вестибюля, а в дальнем его конце — стол. За столом сидела ничего себе рыжая девица в слишком тугом свитере. Заслышав клацанье его каблуков, она подняла голову и улыбнулась. «Чем могу служить?»
«Сержант Харман, по вызову мистера Келли».
«Прошу вас, сержант Харман, присядьте на минутку, я ему сообщу, что вы прибыли».
На слишком мягком и глубоком диване сидеть было неудобно. На журнальном столике лежал экземпляр «Форчина» и экземпляр «Джета». Интересно, это специально для него положили или нет? Фотографии из большого приема в отеле «Тереза». Покусанные крысами дети в трущобах. Для него это был другой мир. Он вырос в Квинсе, улица Южная Ямайка. Чистый, безопасный район для среднего класса, добротные дома и зеленые деревья. О Гарлеме он знал столько же, сколько об обратной стороне Луны.
Квинс и Гарлем — районы Нью-Йорка.
«Мистер Келли вас ждет». Он бросил журнал на стол, взял пакет и вслед за покачивающей бедрами секретаршей вошел в соседний кабинет.
«Заходите, сержант Харман, рад познакомиться». Келли вышел из-за стола, протягивая Трою руку. По произношению слова «Харман» было ясно, что он из Бостона. По элегантной тройке можно было предположить и Бэк-Бэй, и Гарвардский университет.
«Спасибо, пакет я возьму». Келли взял пакет с личным делом и положил его на лежавшей на столе папке. Постучал, подравнивая по краям стопки, пока она не стала безупречно ровной. Выполняя эту важную работу, он глядел на сержанта, одновременно анализируя свои впечатления. Меньше 30, хороший послужной список, это понятно по орденским планкам даже без личного дела. Не слишком высокий, но крепко сложенный, челюсть как камень, лицо без выражения. Глаза черные, непроницаемые. Сержант Трой явно был профессиональным солдатом и отлично владел собой.
«Вы получили временное назначение к нам из G2 в связи с вашими специальными знаниями», — сказал Келли.
«Какими именно, сэр? Я снайперски стреляю из винтовки М-16».
«Дело абсолютно не в этом». Келли впервые улыбнулся. «Мы полагаем, что вы много знаете о золоте. Это так?»
«Да, сэр».
«Отлично. Именно эти конкретные знания будут нам наиболее полезны, поскольку мы в КССС по большей части являемся штабными работниками. Оперативных же работников нам предоставляют другие секретные службы».
Он посмотрел на свой Ролекс.
«Через несколько минут вы увидитесь с адмиралом Колонном, и он объяснит вам детали операции. Сейчас у вас есть вопросы?»
«Нет, сэр. Я слишком мало знаю о том, что здесь у вас происходит, чтобы задавать вопросы. Мне дали адрес и велели доставить сюда мое личное дело. Вы сейчас назвали этот отдел буквами КССС. Мне неизвестно даже значение этого сокращения».
«Это вам тоже объяснит адмирал. Моя работа только поддержание связи. Все ваши рапорты будете подавать мне». Он что-то быстро написал на листке бумаги и протянул через стол. «Это мой круглосуточный номер. Расходы записывайте и подавайте мне отчет раз в неделю. Необходимую помощь или специальное оборудование также заказывайте через меня. Адмирал введет вас в курс операции. Ее кодовое название — Джордж».
Келли побарабанил пальцами по столу, раздумывая, продолжать или закончить. Потом сказал.
«Адмирал — старый морской волк. Закончил Анаполис, служит очень долго. Вы понимаете, что это значит?»
«Анаполис. Высшая академия ВМФ США».
«Полагаю, знаете, сержант».
«Нет».
«Когда он был на службе, во время Второй мировой войны, чернокожих называли неграми и не допускали на флот. Только в качестве... вспомогательного состава. Назовем это гальюнщиками, мистер Келли, потому что так это называлось. И мой отец тоже был тогда в армии, спасая демократию для мира. Только в армии была сегрегация, и поскольку черным не доверяли носить оружие, они водили грузовики и копали траншеи. Но это было давно.
Для нас, может быть. Будем надеяться, что для адмирала тоже.
но наш отдел на 100% белые англосаксы-протестанты. Вряд ли это случайно. Я, может быть, слишком много говорю, сержант?» Трой улыбнулся. «Я понимаю вашу мысль, мистер Келли, но я твердо верю в работников полевой разведки. Насчет адмирала я спокоен». «Это правильно. Он хороший человек. А работа эта дьявольски важная». Келли взял папку и встал. «Сейчас мы к нему пройдем.